Вернемся в 1991 год. На следующий день каждая из братских республик примерно понимала модель своей трансформации, или, по крайней мере, она была запрограммирована изначально на то, что она будет делать. Единственная из всех не очень понимала, как дальше быть, была, если я правильно понимаю, Россия. Потому что у России этой модели не было, потому что все уходили, Россия как бы оставалась, хотя формально Россия была инициатором распада. Что получилось в итоге этой трансформации? Какая модель явочным порядком получилась?
Россия не то чтобы оставалась на своем месте, она тоже уходила от самой себя. Просто это был, конечно, самый болезненный процесс ухода России из метрополии, да, превращения ее в некую неимперскую единицу. Но понимание это было, потому что был уже Ельцин, который долго сидел тогда, отдыхал где-то далеко на юге. Явно не хотел возвращаться, потому что как раз нужно было самоопределяться, вот куда двигаться и что делать. Союз уже не работал практически. 28 октября он выступил с речью известной, объявив о реформах, и спустя короткое время, вот как раз, ну, практически почти ровно 30 лет назад, выбрал команду Гайдара. Было понятно, что будут отпускать цены, будут заниматься приватизацией, и Россия пойдет одна. Так что Россия, на самом деле, более-менее понимала, на каком она свете. Другой разговор, что как бы она себя не ощущала, ушедшая от чего-то, она все равно оставалась центром империи и остается как бы сейчас. И вот эта фантомная боль империи преследует эту Россию на протяжении всех 30 лет.
Нет ощущения, что империя, собственно говоря, себя Россией почувствовала именно после того, как она перестала ею быть. Традиционных имперских ощущений, которые должна испытывать традиционная империя, в общем, до 91 года все-таки они в таком явном виде не просматривали.
Я думаю, что это очень твое тонкое наблюдение, потому что действительно в первые месяцы, а может быть даже годы в каком-то смысле, было некоторое недоумение, где мы, собственно, как бы оказались. И вот эти поездки людей из России в республики, ставшие как бы независимыми, в Грузию, в Армению, каким-то там знакомым в Прибалтику. Все равно было ощущение какое-то вот, ну, такого быть не может. Ну что же, вот они вот отделенные. Это очень сложная, многослойная проблема, потому что проблема психологическая. Все-таки сидя в России, тем более там в столице, да, все равно ощущали себя пупом земли. А все остальное проходило по разряду дружбы народов, а на самом деле этнография некоторая. Не знаю, Мимино, да, великий фильм всех времен и народов. Он же все равно чуток этнографический. В нем есть некоторая такая самоирония, но и некоторая имперская снисходительность. Вот они все едут в Москву и не говорят с тем акцентом, который в Москве кажется смешным. Империя все равно существовала. И Россия себя чувствовала империей, а не вот отдельным как бы государством РСФСР. Да, пытались сделать совнархозы, пытались сделать бюро ЦК КПСС по РСФСР. Ничего этого не приживалось. Это и стало понятно. Ну вот есть центр империи, от него расходятся другие территории, провинции, очень разные, с разным менталитетом, способом жить, традициями, которые нужно учитывать. Но везде было понятно, что это русская империя. Так что все-таки эти ощущения были, просто мы не рефлексировали над этим. Да? Была большая страна, она на чем-то таком была основана. Вот я буквально сейчас пересмотрел «Заставу Ильича». Это, конечно, 60-е годы, это особая штука. Но там вот главный герой говорит слова, которые обозначают некоторую идеологическую рамку. Я серьезно отношусь к революции, я серьезно отношусь к песне «Интернационал», я серьезно отношусь к 37-му году, я серьезно отношусь к войне и к солдатам, ну и к картошке, которая нам позволила выжить в голодное время. Можно говорить, что это интернациональное ощущение, но оно такое вот очень русское, очень российское, с позволения сказать. Кстати говоря, симптоматично для 60-х годов, что там присутствовал 37-й год. Сейчас спроси даже начальника какого-нибудь высокого в Совете Безопасности, да, к чему нужно вот серьезно относиться. Начнет пересказывать спичрайтерские заготовки про традиционные ценности, которых нет в урбанизированном обществе. Они выдуманы заново, да, они откуда-то извлечены из сундука, полированы, как матрешки, которые продают в сувенирном магазине. Это вот привнесенное, навязанное, наведенное такой вот имперский патриотизм. Путин же объяснил людям, что они должны были бы быть обижены развалом Советского Союза. Никто в 90-е годы толком об этом как бы не успевали даже думать. Нужно было выживать, нужно было приспосабливаться. Приспосабливались довольно быстро, надо сказать, чтобы там не говорили о чрезвычайной тяжести. Возможностей было немало выживать, и даже не только выживать.
Почему те, кто были так убедительно и убежденно за нашу и вашу свободу и в 68-м году, да, и в 91-м, оказались так уязвимыми перед имперскими соблазнами? И Украина, и Чечня.
Ну, во-первых, я думаю, что с точки зрения многих из этих людей они очень разные. Не получилось то, о чем они мечтали. К кто-то другой сделал эту работу, а не они, не их позвали. Вот очень частый мотив. Кто-то на самом деле был таким же имперцем, каким он есть сейчас. Просто, ну, время такое было. Время надежд, время демократии. Кто-то выступал за как бы демократическую империю или за реформу империи, которая не привела бы к ее падению. Вот этот мотив для многих, на самом деле, достаточно важный.
Российские демократы заканчивались там, где начинается украинский вопрос. Вот этот феномен, он откуда берется?
Я полагаю, что этот феномен присутствовал в том или ином человеке, в том или ином социальном слое. То, что на нашей марксистской традиции ленинской называлось национальная гордость великороссов, она ведь присуща людям вполне себе с либеральными демократическими взглядами.
А вот мы говорим о приватизации, мы говорим о реформах, мы говорим о 30 годах, мы говорим о внутренних как бы вещах. Как на все это влияют вроде бы не имеющие к ней прямого отношения имперские фантомы?
Ну вот смотри, когда присоединили Крым, многие либералы и демократы восприняли это как действительно восстановление справедливости. Это был короткий период как бы единения существенной части нации вокруг человека, который сделал этот шаг. И даже все еще остаемся советскими по крови людьми, и не только по крови, но и по почве. Здесь оказывается сильнее вот какая-то такая вот дремлющая эмоция. Никак себя не проявляет до того момента, пока не произойдет какое-то событие, которое разбудит ее. Типа вот присоединение Крыма.
Комплекс, который ты перечислил, это вот, он же был растерян значительно раньше. Еще до начала трансформации. В 80-х все это было или смешно, или неважно. Трансформация 90-х. Это продолжение 80-х в каком-то роде? Это продолжение окончания еще существовавшей страны?
Это очень интересно, что в перестроечной как бы, идеологии, в перестроечном бульоне было очень много шестидесятнического. Да? Это не юношеская революция, это революция зрелых мужчин и женщин уже в том возрасте, в каком были те же самые герои фильма «Застава Ильича», то есть люди 40-х годов рождения. А дети войны, может быть, можно их назвать младшими шестидесятниками.
Ну и Горбачев, собственно говоря, по возрасту.
Да, Горбачев, да, но он все-таки постарше, да, он как раз в возрасте классических шестидесятников, которые могли сформулировать то, чего они хотят, социализм с человеческим лицом, условно говоря, да, при сохранении империи и дружбы народа. Но дело в том, что нынешние давители свобод, для них это тоже пустые все звуки. Это люди, совмещающие в себе множество разных ингредиентов идеологических, прежде всего, конечно, национализм, империализм, все что угодно. Там нет никаких апелляций к тому революционному романтизму, который был в 60-е. Зато товарищ Сталин сел широко, расставив ноги в своих мягких сапогах, и он теперь как бы такой некий образец, совмещающий в себе и нечто патриотическое, и нечто тоталитарное, приносящее порядок. И, конечно, имперская идея в этом существует, и я считаю, что Путин прежде всего империалист.
А нет ли здесь какого-то глубокого противоречия? Система, с одной стороны, выступает против мемориала, но с другой стороны, в том глубинном народе, память о 37-м годе универсальна, когда власть эстетизирует советскую. 37-й год преподносится и упоминается как общая трагедия.
Вот это признание достаточно формальное, поверхностное, скороговоркое. 37-й год – это плохо, конечно, репрессии плохо, зато. Зато он победил в войне, зато мы отстроили страну. И вообще кто-то из отдела сидел, да, может, даже и большинство. Нет горевания по этому поводу. Но что произошло в последние годы, в результате стали противопоставлять репрессии Великой Отечественной. Если ты из Великой Отечественной, с георгиевской ленточки, то ты как бы считаешь, что репрессии были во многом обоснованы. Ты за того Сталина, который победил в войне, но и победил всякую шушеру в том числе. А те, кто заняты репрессиями, те враги государства. Опять.
Это является каким-то ценностным хребтом, потому что у всех есть какая-то своя базовая основа. Для Балтии это была независимость. А для Украины это история Голодомора, условно говоря. Это вещи, которые в обмене веществ. Сталинские соколы, 37-й год. Все это является какими-то базовыми конструкциями? Или это просто какие-то болевые точки, которые можно нажать, и они заработают? А не нажимать, они не заработают.
Да, понятно, если бы Сталин не был разбужен специально, да, может быть, он бы так и жил где-то внутри вот этой ментальности глубинного народа. Это все-таки спящий миф о порядке. Но он не становится доминирующим. Для кого-то это вполне себе гламурный персонаж такой, ну, как бы постмодернистский, на нем можно, я не знаю, меню строить, выставлять в барбершопе его портрет молодого. Для кого-то это вот, ну, синоним порядка по незнанию. Для кого-то это синоним порядка, наоборот, познания. Ну, прекрасно же понимают те люди, которые сейчас управляют страной, которым за 60, что такое Сталин. Поэтому для них это, конечно, инструмент. Когда эти люди стали закрывать мемориал, стало понятно, что Сталин для них это серьезная штука.
Еще один миф о самой крупной геополитической катастрофе 20 века. То есть в первые годы после распада казалось, что да, это ужасная травма, что все переживают и все хотят назад. Но как-то очень быстро выяснилось, что, в общем, как-то очень легко был забыт этот советский рай. И больше того, мне показалось, или мне до сих пор кажется, что в России даже легче расстались с ностальгией и со всеми мифами. Может быть, потому что для всех изменилось, а для России, в общем, особо ничего не изменилось.
Наверное, это так. Тем не менее, когда Путин начал упорно доказывать всем, что вы, россияне, были оскорблены, унижены развалом Советского Союза, россияне это как бы восприняли как некую новость про себя самих и поверили в нее. Ну, естественно, вот возврат Крыма – это первый шаг, надеюсь, что последнее восстановление империи. Пафос идеологический последних лет – «Make Russia Great Again», конечно же. Но она «Great Again» уже стала. 14-й год, там, 15-й, 16-й – все еще продолжались фейерверки и празднования, а потом как-то грянула пенсионная реформа, которая все это отменила.
«Great Again» – это все-таки Советский Союз, аллюзия на советскую тему или целый меню для разных лет?
Я думаю, что здесь очень богатое меню, которое клиент сам себе еще способен выдумать, да, по ходу дела, и придумать себе разнообразные блюда, потому что для кого-то это Советский Союз, для кого-то это Российская империя, для кого-то это вот Россия, которая должна быть большой. Это разное. Это многослойный, это такой коктейль, который, в общем, устраивает всех. Но, опять же, большинство не возражает. Но это не горячая лава, как это было в 2014 году. Это застывший камень, холодный, как бы камень согласия, скажем так, национального. Но на это уже не обращают внимания, этим не мобилизуются. Как не перевозбуждает уже война в разных видах. Какие-то наши победы за морями далекими, в какой-то там Африке, какие-то наши достижения в битве с супостатами, какой-то НАТО у ворот, ну, ворот.
Аллюзии на советскую тему, они первичны? Или это некий инструмент для того, чтобы быть похожими на великий прототип и к нему немножечко примазаться, впитать живительные соки?
Это империя, но это не обязательно Советский Союз. Это даже тот Советский Союз, которого не было. Это нечто вымышленное. Как это ретро-утопия для тех, кто голосует за коммунистов, как бы голосуя за более справедливое общество. Советский Союз был интересным, сложным явлением, но не таким вот плакатно, как бы примитивным, как его используют сейчас, да, в качестве некоего образца. Но, тем не менее, лейбл на нем стоит Советский Союз. Империя с таким названием – это некий, да, бенчмарк, это некий образец, к которому нужно стремиться. Так что это все-таки еще присутствует под этим именем, но содержание, конечно, выпотрошено, мифологизировано, и те продукты, которые там внутри, они имитируют советское, а не как бы воспроизводят его буквально.
А все, собственно говоря, империя, настоящая империя, они все были заинтересованы, и как-то явочным порядком это само собой получалось, что они сохраняли какое-то большое культурное пространство. Да? До сих пор большая часть Африки называется французской, Латинская Америка останется латинской. Что происходит с вот этим пространством, которое я даже сейчас затрудняюсь как-то сформулировать? Да? Вот оно называется постсоветским, но на самом деле оно уже не очень постсоветское. Ну какое оно? Язык уходит, но какая-то генетическая память остается.
Да, генетическая память, можно ее назвать даже культурной памятью, хотя речь не совсем о культуре, а о каких-то обрывках повседневной жизни тех людей, которые застали Советский Союз, даже, может быть, детьми, которые вот как бы интуитивно чувствуют, что это такое, и вот это нечто, почему можно ностальгировать. Это нечто, что все равно как-то, так сказать, выдавить из себя окончательно. Остатки вот этой повседневности, вот эти молекулы, которые на каждом остались, способ жить, тоска по этому способу жить, потому что тогда мама была молодая, папа был молодой. Это тоже вот тот те же самые молекулы Советского Союза, которые проникают в поколение достаточно уже молодое.
К чему пришли? Например, вот если мы говорим о Москве, если архитектура – это не только застывшая музыка, но и застывшая история. Но вот советская Москва, она очень важна, как бы мы ни относились к эпохе. Но вот Москва 30-х, 60-х годов – это артефакт. И вот то, что происходит сейчас с Москвой, если брать это за некую аллегорию, насколько мы можем по Москве судить о логической трансформации, которая прошла за эти 30 лет?
Очень интересно, что, например, аутентичные рюмочные исчезли, как некое советское наследие, но возникает нечто подобное, появляется что-то вроде рюмочных, и, может быть, даже с тем же самым названием, в самых гламурных, отлакированных современных местах, как некая такая изящная пародия на то, что было. Чисто постмодернистское, такое назовем таким словом, уж как еще это назвать, феномен. И в этом смысле, опять же, вот подражание такое, как бы тому времени. времени. Казалось бы, это уже ушло, потому что вот был же период там, лет 15 назад, когда было очень модно, значит, что-то такое советское привносить в антураж ресторанов, что-то советское привносить в меню, играть на советских понятиях. Потом это как-то ушло, потому что уже стало неприкольно. Есть разные как бы типы и слои ностальгии. Ностальгия там, по советскому кино, попытка понять советское. И та же самая Москва, ну, допустим, мы считаем советскими районы застройки конца 60-х, 70-х годов, допустим, на юго-западе. С одной стороны, это, конечно, советское явление. С другой стороны, именно там концентрировался как бы такой интеллектуальный капитал, там жил средний класс советский. Там были люди из академии, преподавательского слоя, ученые какие-то. Это не совсем советское, потому что вот этот средний класс, который произрастал в такого рода кварталах, он потом это советское, собственно, и угробил. Он уже жил почти буржуазно. Потом эти люди очень быстро вписались как бы в новые рыночные реалии. В той же самой Москве есть кварталы другие, победнее, да, там Восток, допустим. Я как-то побывал после долгого перерыва в одном из таких районов и обнаружил, что там уже ничего как бы советского нет, только вот как бы советская внешняя оболочка, да, допустим, пятиэтажки, потому что там же не живут советские люди, там это целые кварталы как бы мигрантов, да, которые очень аккуратно там живут, замечательно работают, поскольку уже современные москвичи предпочитают там не жить, там живут люди, те, кто их замещают, и те, кто, значит, занят на каких-то работах, куда уже москвичи тоже не идут. То есть это уже не советский процесс, это глубоко постсоветский процесс, глубоко постсоветская миграция, глубоко постсоветская как бы культура. Поэтому все-таки советское уходит, но, повторюсь, живет в нас всех, живет в какой-то подкорке той власти, которая нами правит, и которая, конечно, никогда не скажет, что она советская. Это власть антикоммунистическая, безусловно. Но она очень имперская в этом смысле советская. И мы от этого страдаем до сих пор. Вот эта имперская бацилла, она нас преследует. Это как бы одна из причин того, почему мы сейчас живем не очень хорошо в экономическом и социальном смысле, и почему мы ужасно живем в смысле политическом.
Я хочу понять, как работает механизм самовоспроизведения. Для молодых Советский Союз — это страна их мам и пап, или это уже какая-то царская Россия, это Достоевский, а может быть вообще Пушкин?
И так, у всех по-разному. В общем, это некая абстракция уже, конечно, сильно дистанцированная. И началось это далеко не сегодня, не вчера даже, а позавчера. Я помню еще Егор Тимурович Гайдар, наверное, год 2008 был, незадолго до его смерти, рассказывал историю реальную, как он пришел на какое-то телевизионное интервью, и девочка-продюсерша спросила: вы были до Хрущева или после? Хотя они могут себе выдумывать вот эту тоску по правильному совку, тоску по несуществующему вот этому государству, которое в их голове называется Советским Союзом. В большинстве своем, конечно, для них это полное старье, то, что нужно выучить для того, чтобы сдать экзамен. Кстати говоря, когда наша власть такое большое значение уделяет истории.
Всех своих собеседников спрашиваю, что появилось за 30 лет настоящее, уже независимое армянское, грузинское, украинское. Поскольку по части России мне ответ частично известен, я спрошу по-другому. Почему такая страсть к советским ремейкам? Почему при огромном ресурсе, большая страна, огромный ресурс, и страна унаследовала как место в ООН, она унаследовала этот ресурс, она унаследовала школу балета или хоккея. Почему при всем том, бывает несколько ярких вспышек, которые такими вспышками только остаются, но даже какого-то того уровня, среднего уровня советского, не достигается. Есть инерция школ, есть ремейки, нет той отдачи, на которую этот ресурс должен был бы быть способен.
Ремейк, мне кажется, очень точное слово, потому что сама путинская Россия – это ремейк, довольно неумелый, корявый ремейк Советского Союза, попытка по старому сценарию поставить нечто новое. Собственно, в кино происходит то же самое. Эти ремейки, они являются вот этими подражаниями тому, что составляло нерв эпохи, что попадало в нерв миллионов людей, когда там смотришь. Ремейк еще и в другом смысле. Эти бесконечные НКВДшники, которые мелькают на экранах.
Но они очень неумелые при этом.
Очень неумелые, но люди воспринимают это как кино. В кино показывают как бы эпоху. Вот мы историю учим по кинофильмам. Есть другой мотив, связанный с тем, что вот сейчас как-то особых достижений нету. Будущее непонятно, целеполагания тоже нет. Russia Great Again уже. Все победы в прошлом, мы им гордимся.
Это тоже не следствие некой неспособности создать что-то новое. А вот это я и пытаюсь понять, почему при этом ресурсе нет такой способности. Одно время казалось, что путинская власть одна вещь удалась. Создать достаточно широкую прослойку людей, которым все нравится. И это не только была возможность заработать, не только возможность, но и если ты не идешь в политику, у тебя есть неплохие неплохие возможности самореализации. И в каких-то вещах действительно эти амбиции реализовывались. Но почему вот этот ресурс не работает во всем в глобальном смысле?
Тогда всякие вот эти киношедевры и литература, в том числе позднесоветская, казалось бы, подцензурная, она же возникала в противоречии с государством. Пафос нового мира Твардовского — писать правду. Тогда имеется в виду, что все вокруг неправда. Мы как бы пробиваемся сквозь асфальт со своей правдой. Мешали, цензурировали, вырезали. И было вот это стремление пробиться через вот эти кордоны талантом и правдой. А сейчас наоборот. Кордонов никаких нет. Все служат как бы режиму, все стараются ему угодить. И это получается неталантливо. Будем называть вещи своими именами, оно почти всегда против власти. Даже если оно показывает эту власть изнутри, как новое назначение Бека, которого так и не опубликовали в догорбачевское время. Те, кто работал тогда, ей не пытались угодить, если они не были конъюнктурщиками, не пытались ее обмануть. Кому-то удавалось, кому-то не удавалось, но в результате продукт, собственно, был очень впечатляющий, продукт эпохи.
Ну, а, допустим, в спорте, в том же футболе, здесь-то никто не должен угождать власть. Бог с ним, с футболом, с хоккеем, да, где все-таки была школа. Это тоже некая аллегория.
Это же тоже вопрос победы. Исторические победы, они были в прошлом. А спорт – это тоже исторические победы, потому что тогда этим как бы жила вся страна. Поэтому на чем спекулирует как важнейший из всех видов искусства кино? Оно берет эпизоды самые драматичные, самые яркие, самых ярких как бы персонажей, мифологизирует их и подает это блюдо. Гордитесь этим. Да? Вот Харламов, который главный персонаж «Легенды номер 17», где все перепутано, примитивнейший фильм на самом деле. Но там есть герой, равный Гагарину, там, допустим. Это все про наши победы с преодолением Запада проклятого, который нам все время мешал. Белов, «Движение вверх». Как кино гораздо лучше, чем «Легенда номер 17». Даже в некотором смысле чуть правдивее. Но тоже герой. И тоже в борьбе с супостатом. Там у нас кто? У нас там Соединенные Штаты Америки против нас. И на последних секундах мы этого супостата побеждаем. Даже там, где особо с идеологией не поиграешь, какой-нибудь фильм про Стрельцова, казалось бы, фигура такая антигосударственная совсем, но она тоже как бы вот мифологизируется, как вот хороший Советский Союз, опять же. Человек, который жил тогда и который пробивался, который кем-то поддерживался. Ну, вот. Ну да, примитивно, но как говорят мои знакомые кинопродюсеры, но это ж кино.